Первая мысль, которую я хотел бы отметить, это выражение «под небом». То есть, когда вы будете читать книгу «Экклесиаст», и если вам кажется, что какой-то текст является немножко странным с библейской точки зрения, то помните, что это человек, который так выше солнца не поднялся. Вы знаете, один американский проповедник по этому поводу сказал так. «Многие евангелисты на благовестии раздают Евангелие от Иоанна, говорящие о будущей жизни вечной. У меня другая стратегия». Человек, который живет на земле, пока он не увидит скорби, пока он не увидит свою жизнь в тупике, он не возьмет Евангелие от Иоанна. Он говорит, я делаю так. Я сначала человеку даю книгу «Экклесиаста» и говорю, прочитай. Когда он прочитал, он говорит, я пришел в тупик, теперь я даю ему Евангелие от Иоанна, теперь выходи. Сначала человек должен понять, что, зачем он живет под солнцем. Знаете, дорогие, почему многие люди не интересуются Евангелием благодати Божией? А потому что они еще не поняли смысл жизни здесь под солнцем, и что их жизнь коротка. Поэтому они не читают Евангелие от Иоанна. Поэтому это очень важно, особенно людям, которые строят земную базу здесь, им давайте книгу «Экклесиаста». Я знаю некоторые издательства в США, они огромными печатями, тиражами печатают книгу «Экклесиаст». Раздавайте людям «Экклесиаст». Посмотрите, это ваша жизнь. Если вы не хотите в конце возненавидеть свою жизнь, вам нужно подняться выше солнца. Следующая часть моих размышлений. Итак, человек, живущий под солнцем, живет согласно времени. Что он на земле делает? Следующие четыре слова, которые чаще всего повторяются в этой книге. Братья-проповедники, кто изучает гомилетику, герменевтику, в целом, да, вы знаете, что для изучения Священного Писания очень важно помнить одно правило. Если вы прочитали текст из 10 стихов, и вы хотите узнать, какой главный смысл этого текста, посмотрите на слова, которые повторяются чаще всего, как правило, эти слова и определяют главный смысл этого текста. То есть, например, если я хочу вам рассказать про огурцы, я могу вам рассказать 5 минут, но чаще всего у меня будет звучать слово «огурцы», потому что это цель моих размышлений. Так вот, дорогие, какие 4 слова встречаются чаще всего в этой книге? Это слово «труд», это слово «сердце», это слово «суета» и слово «Бог». Теперь посмотрите, какая картина. Слово «Бог» встречается 41 раз, слово «труд» встречается 40 раз, «сердце» 39, «суета» 38. Все по порядочку. 41, 49, 40. Все. В общем-то, Соломон с математикой, похоже, тоже дружил. Итак, дорогие, давайте по порядочку. Меня это сильно заинтересовало. Ага, если Соломон в своих размышлениях чаще всего повторяет эти слова или употребляет, значит, он это имел в виду. Слова, которые чаще всего повторяются в книге, определяют ее духовный смысл. Итак, давайте мы начнем с труда. Труд. Как начинается книга «Экклесиаста»? Все вещи в труде. Все. Род проходит, род приходит. Дальше. Восходит солнце и заходит солнце. Что оно делает? Это все в труде. И спешит к месту своему. 6 стих. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои. Что это труд ветра. Пойдемте к речке, все реки текут в море. Море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, туда не возвращаются. То есть, Экклесиаст начал с труда. Вы знаете, вот под солнцем все в движении. Посмотрите на солнце, оно двигается. Посмотрите на ветер, двигается. Посмотрите на капли дождя, посмотрите на реки. Посмотрите на пчел. Пойдите в аэропорт. Я вот был в Лос-Анджелесе в аэропорту. Как в муравейнике. Люди постоянно в движении. Все движется. Один аэропорт пропускает 100 миллионов пассажиров в год. Это все в движении. Это под солнцем. Пойдите в метро. Круговорот воды в природе и тому подобное. Итак, дорогие, слово «труд». Адам трудился в Эдемском саду. Бог повелел ему трудиться. И вообще труд украшает человека. Заметьте, что Бог сказал Адаму работать до грехопадения. Некоторые скептики считают, что труд пришел на землю вместе с грехом. Это не согласуется со Священным Писанием. Бог сказал Адаму работать тогда, когда еще даже греха не было. Да, тяжелый труд пришел на землю вместе с грехом. То есть, пока Адам не согрешил, он пот со лба не вытирал. А потом, когда он согрешил, у него появился пот. Да, пот – это результат тяжелого труда. Я понимаю, что Адам не перетруждался в Эдемском саду. Он давал имена животным и так дальше. Но труд был на земле. Бог хочет, чтобы человек работал. И человек работает. Дорогие, и вы работаете, и я работаю. Помните, как к одному человеку, чернокожему, подошел человек и спрашивает: «Ты зачем работаешь?» Он говорит: «Заработать деньги». «А для чего тебе деньги?» «Купить пищи». «А для чего тебе пища?» «Чтобы у меня была сила». «Для чего?» «Чтобы опять копать». «Чтобы опять работать». То есть вот такой вот круг, да? И человек работает, работает и работает. И как написано в Библии, здесь Экклесиаст говорит, что все труды человека для рта его. Теперь смотрите, дорогие, что происходит? Человек работает 10 лет, 20 лет, 30. Он копит, копит и только настроился жить и умирает. Вот и Соломон говорит: мне это очень неприятно сознавать. Во-первых, я даже не знаю, кто будет пользоваться этим моим. Я вот построил коттедж. А кто будет пользоваться им после моей смерти? А вдруг мой сын какой-то непонятный будет, там, и он там все. Это, кстати, Роман так и сделал, он там все развалил, Соломонова, его сын, да? Потому что советовался с одноклассниками своими, помните? Одноклассники.ру есть такой сайт, да? С теми, кто вырос с ним. Дорогие, вот об этом беспокоился Соломон. Одной из величайших несправедливостей, обеспокоивших Соломона, было, знаете, ему не позволено будет наслаждаться богатством долгое время. Дорогие, ну это же на самом деле. Человек работает, работает, и только настроился наслаждаться тем, что он заработал, и заболел. Вы знаете, смерть забирает человека именно тогда, когда только хочешь начинать жить. Сам он говорит: ну это несправедливо. Дорогие, а как вы хотели под солнцем? Под солнце, под димом именно так и это. Вот. Я слышал одну такую восточную легенду. Легенда восточная. Это похоже где-то там у арабов есть. Но по поводу того, что смерть приходит к человеку незаметно и не вовремя. Об этом Экклесиаст очень много говорит в этой книге. Я читать эти тексты не буду. Я просто направление даю, когда вы будете читать, вы заметите эту мысль. У одного богатого человека был слуга. И однажды он вызывает этого слугу и говорит ему: слушай, дорогой, возьми лошадь, пойди на рынок, вот тебе список, и купи то, что мне нужно с рынка, и возвращайся. Слуга говорит: а, хорошо, я это сделаю. Сидит этот богатый человек в своем офисе, проходит несколько минут, и он вдруг видит, что его слуга забегает в офис. Он такой весь взволнованный, потный. Говорит: что случилось? Он говорит: господин, я не выполнил вашего поручения. Почему? Я сделал, как вы сказали, я побежал на рынок. Но у входа в рынок я увидел саму смерть. Она стояла так странно, на меня смотрела, мне стало жутко. Я не хочу больше оставаться в этом городе. Дайте мне лошадь, я хочу умчаться в Дамаск. Ну бери, вон лошадь, бери. Он прыгнул лошадь и ускакал. А сам сидит и думает: странно, смерть увидел. Я никогда смерть не видел. Пойду-ка я хоть взгляну на нее. Вот он идет на рынок, подходит, точно стоит сама смерть. Он подходит и говорит: ты почему напугала моего слугу? Он говорит: я его не пугала. Я только хотела сообщить ему, что у меня сегодня с ним встреча в Дамаске. Вот. Дорогие, вот эта вот восточная легенда, она открывает то, что вот человек планирует, он чего-то боится. А под солнцем? Итак, первое, это слово «труд». Дорогие, теперь получается вот что. Но ведь мы-то работаем на земле. Надо же работать. А как же? Кормить детей, помогать ближним. Так в чем была проблема? Вот теперь второе. Проблема была в том, что этот человек прилагал все сердце к этому труду. И это второе слово, которое употребляется в этой книге. Значит, дорогие, видите, можно работать, как работать, а можно приложить сердце так, чтобы переживать, не дай бог, что-то произойдет. Аж сердце схватило. Ой, а как же вот надо достроить дом? То есть надо работать, не прилагая к этому сердце, потому что сердце должно принадлежать Богу, а не работе. Смотрите, какие выражения употребляет этот человек. «Предал я сердце мое к тому, чтобы это делать». Дальше. «Говорил я сердце моим, сказал я в сердце моем, обратился я сердце моим, обращал я сердце мое». Куда? Вот учиться, работать, иметь деньги. Все это необходимо, но сердце не должно быть приложено к этому, потому что наше сердце, оно принадлежит Богу. Мы отдали свое сердце Богу, а не работе, заработкам, обустройству в полной мере этой жизни. Дорогие, ведь мы-то страдаем от этого. Купил новую машину или другую, и вот ходишь вокруг нее, как вокруг памятника Ленина, не дай Бог кто-нибудь поцарапает. Как один брат говорит: ты себя за своей женой так ухаживал, как за машиной. Вот, было бы, наверное, лучше. Дорогие, вот проблема, ну, знаете, мне кажется, что это проблема в любой стране, в Америке, в Беларуси, да, то есть есть люди, которые работают, знаете, как работа, да, я работаю, мне нравится моя работа, я зарабатываю, но потерял работу, я не хожу с поникшей головой, но заработал меньше, ну, ничего, я не прилагаю к этому своего сердца, потому что я служу Богу, у меня другие ценности. Посмотрите, дорогие, во вторую главу, с 4 стиха. Я буду читать некоторые стихи, а вы посмотрите, какое чаще всего слово повторяется в этих стихах. «Я предпринял большие дела», двоеточие. Это труд. Теперь он прилаживает к этому сердце. «Построил себе домы», «посадил себе виноградники», «устроил себе сады и рощи», «насадил в них всякие плодовые эти дерева», «сделал себе водоемы», «приобрел себе слуг», «собрал себе серебра», «завел у себя певцов». Все домене. Знаете, как говорят на Украине? Все домене. Никому, вот. Все себе. Вот уже если работать, то все до себя. Вот так вот. Ближний, ну, нет, нет. Вот. Дорогие, это говорит о том, что этот человек трудился так, чтобы все для себя. Я себе дома построил. Кстати, рощи мои и зоопарк мой, все мое. Все мое. И золото мое, и все это. Кстати, это слово употребляется 7 раз, потому что слово 7 – это число полноты. Вся полнота жизни – это все для меня. Все 5 органов чувств. Зрение, слух, обоняние, вкус и осознание. Всю душу туда влаживает в это. Дорогие, вот у нас дети растут. Мы-то сегодня молимся о детях. Вот я бы очень хотел, чтобы мои дети работали, но чтобы они не прилагали к этому сердце свое. Чтобы не привязываться к материальному, потому что на земле так легко прятаться к заработкам. Знаете, вот я сам работаю на себя, я на пасеке работаю. Кстати, там тоже очень весело бывает, да? И вот, знаете, можно же вот так работать, а можно же вот так работать, а можно вот так. И даже быть верующим. И прилагать к этому сердце. Знаете, а дети смотрят, ну, для папы, оказывается, работа важнее служения, дорогие. Вот дети на нас смотрят. Папа прилагает сердце к работе или его сердце принадлежит Богу? Дорогие, это наша задача, да? Вот. Итак, человек, он временен, и во власти человека, даже не во власти человека есть и пить. Посмотрите, вот здесь такой текст есть во второй главе, 24. Давайте 23 стих. Нет, давайте с 22. Каждый текст, он хорошо звучит. «Что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби, его труды беспокойства, даже ночью его сердце не знает покоя». У вас бывало такое, что вы ночью не можете уснуть, потому что беспокоитесь об огороде? «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить». Вы представляете, о чем Соломон говорит? А говорит о правду. «Не во власти человека есть и пить». У вас бывало такое, что вы хотите кушать, вы понимаете, что надо, а у вас нет аппетита. Даже не в вашей власти съесть что-то. Вот так под небом. Я когда сюда прилетел, вот со Львова, сначала с Украины, суббота ночью, не могу уснуть, у нас перемена времени. У нас на 10 часов все назад, там день, здесь ночь. В воскресенье, в понедельник молодежное общение. Хочу спать и не могу. Не в моей власти уснуть. Я понимаю, что мне нужно поесть. Вы же понимаете, мне надо есть еще больше, говорят, да? Не могу, не в моей власти. Не моей власти. Самым первым долларовым миллиардером в мире был человек по имени Джон Рокфеллер. Его потомки сейчас живут в США. Это был первый долларовый магнат. Он десятки лет назад в эквиваленте сегодняшнего в инфляции, скажем так, получал 1 миллион долларов в неделю. Когда у него наступила старость, у него был свой личный врач. Врач запретил ему есть. Этот человек весил 45 килограмм. Ему невыгодно было, если он уронил $1000 в поднятии, потому что он пока нагнется и поднимет, он в это время теряет $2000. Он просто... У человека очень много денег. И врач приписал ему на завтрак. Хотите сказать меню этого человека? Капля кофе. Не две. Капля. Ложка каши. Кусочек яйца. И мясо в горошину. Он сетовал по этому поводу и говорил своей жене: «Я не могу в полной мере, будучи самым богатым человеком на свете, насладиться вкусом еды. Не во власти». Дорогие, вот что происходит под небом. Труд. Человек прилаживает сердце. А приходит время, он элементарными вещами не может управить. Третье слово – это суета. Значит, смотрите, Теперь что происходит? Значит, человек трудится под солнцем, он прилагает к этому сердце. А знаете, почему не надо прилагать сердце? Потому что это суета. Я хотел бы немножко, может быть, подправить размышления некоторых по поводу суеты. Вот если бы я сейчас вас спросил, что такое суета, что бы вы сказали? Что такое суета? Друзья, суета – это не бесполезность, а временность. То есть, если вы хозяйка, и вы моете дома посуду, вы не говорите, что это суета, потому что посуда должна быть вымыта. Просто это дело временное, и в вечности вы мыть ее никогда не будете. То есть, когда мы говорим о суете, мы не говорим о бесполезности. Братья, моете вы автомобиль, автомобиль должен быть вымыт. И вы говорите, ой, суета. Суета в плане что-то временное. И как мой зять говорит, наш зять говорит, зачем мыть машину, если она через год снова будет грязной? Да? То есть это дело временное. И вот, дорогие, теперь получается такая картина. Мы трудимся, прилагаем к этому сердце, а не надо прилагать сердце, потому что все это временно. Надо мыть посуду, надо мыть машину, надо, мы живем на земле. Только не надо сильно об этом переживать, не надо об этом беспокоиться. Это слово встречается 37 раз в этой книге. Экклесиаста, 1 глава, 2 стих. С чего начинается эта книга? Слова Экклесиаста, он сразу говорит, все суета. Вы представляете, человек начинает писать книгу. Он полный дей. Он имеет что написать. Думает, так, с чего же начать? Так, начнем. Все суета. И ставит ручку. Даже неохота писать. В жизнь прожил, и только сейчас понял, что это все это временно. Кстати, знаете, каким словом заканчивается эта книга? Суетой. Соломон сказал это в начале своей жизни и в конце своей жизни. Кстати, евреи считают, что Соломон написал эту книгу уже перед самой смертью, в наставлении нам. И Дух Святой усмотрел, чтобы эта книга была богодухновенной, несмотря на то, что размышляет человек только под солнцем. Теперь еще немножко по цифрам. Вы не устали? Математику. Давайте вспомним школу. Значит, смотрите. С чего начинает Соломон? Солнце восходит и заходит. Ветер кружится, возвращается на круги свои. Реки текут в море и возвращаются оттуда, откуда начали течь. То есть, он совершил полный круг жизни и возвратился к тому, что начал. Нак я пришел, и нак возвращусь. Теперь открывайте третью главу. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Итак, под небом есть время. Мы говорили. Дальше Соломон рассказывает, как происходит жизнь человека под небом. Время рождаться, время умирать. Время насаждать, время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Значит, смотрите, что происходит. Почему Соломон именно так изъясняется? Это же уникально. В Библии больше таких текстов нет. Значит, он говорит о времени. Если вы посчитаете... Время рождаться, умирать, насаждать, вырывать посаженное. Этих деятельность человека будет 28. То есть 14 пар. Так, послушали по поводу математики, да? Итак, Соломон перечисляет 28 видов деятельности человека. А знаете, почему именно 28? Потому что у евреев число 28 означает произведение числа мира. То есть число мира 4 умножить на 7 на число полноты, 4 умножить на 7 будет ровно 28. И теперь он дает 14 пар противоположностей. 14 позитивных и 14 негативных. 14 минус 14 будет 0. Вот она жизнь. 14 позитивных, 14 от обратного. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать. 14 минус 4 говорит, я пришел к нулю. Вот моя жизнь. Дорогие, и он говорит, это все суета. Мы все временные жители на этой земле. Дорогие, математическая формула жизни каждого человека, живущего под солнцем, не с христианской точки зрения, это абсолютный ноль. И последнее слово, это слово «Бог», которое встречается в этой книге 41 раз. Когда я дошел до этого момента, я стал задавать вопрос. Так, если он приходит к нулю и ненавидит свою жизнь, но как он может прийти к нулю, когда он говорит о Боге больше всего в этой книге? Но знаете, если бы он все это делал без Бога, нуля не должно было быть. И я нашел ответ. В чем секрет? У нашего Бога есть много имен. Ну, знаете, вот в нашей русской Библии синодальной Бог, 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 да? У евреев, ну, на курсах многие, наверное, проходили, есть имена Бога. Бог Элохим, Элохим, Эль-Шадай. Это все имена Бога. Кстати, в Библии более 500 имен нашего Бога. Так вот, дорогие, интересно, что в этой книге Екклесиаст с иврита, она же была написана на еврейском языке, он говорит о Боге Элохим. Знаете, что значит имя Бога Элохим? Это имя Бога, Творца, который сотворил все. Но в чем же проблема? Проблема в том, что он не называет этого Бога, Бога по имени Яхве, мой личный Бог. Дорогие, и я понял, человек может знать о Боге. Человек может даже что-то петь о Боге. Но если для него Бог не стал личным Богом, он все-таки придет к нулю. А вы знаете, дорогие, кто там? Это могут быть наши дети, ДВРовцы. Это те, которых мы родили, которых мы с детства вели в церковь. Я работаю с молодежью много лет. Я знаю такие случаи, когда у нас были дети верующих родителей. Они с детства были в церкви, они так Бога и не узнали. И живут как хотят. Представьте, они знают о Боге. Они да вам даже могут рассказать о Боге, но Бога они не знают. Они придут к нулю. Дорогие, этот человек, наверное, как религиозный человек, много раз говорил о Боге, Бог, Бог. Но и этот Бог не стал его личным Богом. И он говорит, я жизнь свою возненавидел, даже зная о Боге. Дорогие, у нас сегодня молитва о наших детях. Мы хотим, чтобы наши дети о Боге знали или чтобы они знали Бога. Дорогие, а знаете, как они могут узнать Бога? Через Иисуса Христа. Вот, и я очень был рад, сегодня немало молитв прозвучало о детях. Видно, что вы переживаете. Мы тоже переживаем, у нас много детей. Вот, и поэтому задача каждого человека, живущего под солнцем, узнать Бога, как Бога Яхве, и тогда вы подниметесь выше солнца. И тогда там, в размышлениях, выше солнца, мы смотрим на жизнь, другими словами, с христианской точки зрения. Тогда мы тоже трудимся, но мы просто к этому сердце не прилагаем. Мы не прилагаем, потому что все это временно. И мы размышляем с позиции Бога, которого мы лично знаем. Вот она книга «Екклесиаст». Заканчивается она таким словом. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога». И вот теперь, последний раз, когда он говорит о Боге, он называет его «Бойся Бога Яхве». Мне кажется, что он понял в самом последнем стихе. «И заповеди его соблюдай». Дорогие, если до сих пор он говорил о Боге, просто о Боге, он в последнем тексте говорит «Бойся Бога, которого теперь я знаю». И говорит дальше, в этом все для человека. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы закончить свое слово словом о Христе. Вы представляете, было время, когда Иисус Христос жил на небе. И Он оставил небо и сошел под солнцем. Я думаю, что это было нелегко. Оставить небо, зная, что творится под солнцем. Вот, у человека даже утешителя нет. Люди умирают, ненавидят свою жизнь, заканчивают жизнь самоубийством, трудятся, как муравьи, не знают. И для того, чтобы человек узнал Бога, Бог становится человеком, сходит сюда под солнце. Он был над солнцем, сходит и становится человеком. Он воспринял плоть и кровь, чтобы нам дать потом небо, чтобы нас поднять выше солнца, туда к Богу. Богу. Вот. Поэтому, дорогие, давайте мы сейчас помолимся, вот, ну, предметно, о чем помолимся. Во-первых, поблагодарим Бога за то, что у нас есть такая прекрасная книга, как «Екклесиаст». Не зря об этой книге чаще всего говорят на похоронах. Именно из этой книги чаще всего проповедуют на похоронах. Потому что эта книга нам рассказывает о жизни человека, родившегося под солнцем, трудящегося, прилагающего сердце к этому, не всегда понимающего, что это все это очень временно, и не стоит прилагать сердце. И он часто это делает без Бога. Но у нас есть очень хорошие примеры, когда люди оставляют жизнь под солнцем, чтобы жить вечно там. Вот. И чтобы наши дети, которых родились в наших семьях, чтобы они узнали Бога, могли примиряться с Богом. Вот. Давайте мы сейчас об этом помолимся. Аминь.